уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофона Евгения Волгина. Доброго дня, мы с вами в программе «Умные парни». К нам добрался Андрей Суздальцев, политолог. Андрей Иванович, наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888894. «Говорит МСК-бот». И YouTube-канал, YouTube-канал, стрим у нас идет, канал «Говорит Москва», так что, пожалуйста, подключайтесь. Говорить мы сегодня будем о взаимоотношениях Российской Федерации и бывших стран Советского Союза, прежде всего Украины и Белоруссии, потому что тем накопилось много. Андрей Иванович, давайте начнем с того, что вчера написал «Коммерсант», и я думаю, что вы читали эту публикацию большую, что Российская Федерация подготовила порядка 12 пунктов по тому, как последовательно Россия видит налаживание контактов и вообще взаимоотношений с Украиной. Там и про возвращение послов, и про снятие взаимное, значит, ограничение на торговлю. И, соответственно, Украина же хотела давно, но Украина была такая позиция, Россия сама на контакт не идет. Вот Российская Федерация вышла на контакт, а Украина как-то не особенно восторженно восприняла то, что предложила Российская Федерация. Так кому все-таки эти встречи нужны прежде всего?
На самом деле нужны всем. Нам тоже нужны. На самом деле, прошу прощения за повтор. Дело в том, что Украина, она вот четко выловила из этого перечня, такая дорожная карта, как мы любим сейчас называть. Это не наше название, мы взяли когда-то там ее с Запада. Она выбросила три фактора, которые вот Россия больше всего привлекает. Что нам надо? То есть это хорошо, это Украина считает. Она считает, что нам хотелось бы, во-первых, вернуть нормальные русско-дипломатические отношения. Первое. Второе. Россия бы хотела бы, конечно, чтобы все ограничения в торговле, в товарообороте были сняты. Что немножко странно. Я немножко прокомментирую. И третий момент. То, что Украина должна снять вот санкции, которые она вводила в отношении России, там и персональные, и в отношении предприятий, так, коммерческих структур внутренних, то есть по линии Киев-Москва. Но, по-видимому, здесь еще надо понимать так, что Украина должна перестать стимулировать, быть тигером.
Андрей Иванович, я прошу прощения, вас не очень хорошо слышно. Может быть, вы поближе попробуете к динамикам сесть? Или с микрофоном? Еще поближе, я думаю, можно.
Вот так хорошо?
Вот, ну, уже получше, но можно еще что-то сделать.
Еще, да, я даже не знаю. Давайте секундочку тогда. Я туда сейчас...
Микрофон не закрыт у вас ничем?
Да нет, в том-то и дело. Сейчас, секунду. Да нет, все нормально. Все подключено. Все проверено. Я буду максимально громко говорить.
Ну, давайте, хорошо, это попробуем так.
И тут надо учитывать, что в данном случае вопрос санкций. Есть линия Киев-Москва, то есть украинские санкции в отношении конкретно России. И чтобы Украина перестала быть триггером, таким источником, подталкивающим Запад к санкциям против России. Она так инициатором постоянно бывает. Эти три вещи главные, не считают. Но тут момент второй по снятию ограничений торговых отношений между Киевом и Москвой. Понимаете, какая проблема? В 2015 году, 1 января, Россия вывела Украину из зоны свободной торговли. Это, кстати, вызвало такую истерику. Это была война на Донбассе, и даже было не до войны. То есть, действительно, было очень серьезно для Украины, но теряла российский рынок. Вот тут надо нам как-то, вот, наверное, стоит подумать, стоит и так, просто учитывая, что Украина все равно сохраняет такой статус такого транзитного государства, то есть, скажем так, контрабандного государства. У нас есть одна другая страна, соседняя с нами, но ты тоже этим живет, практически, контрабандой. Вот. Но, тем не менее, вот эти три. Все остальные, они там считаются более-менее такие менее значимые. Но для нас все равно хотелось бы их решить. Это первое. Дальше, то есть я рассказывал не российскую позицию, а украинскую, что нам интересно, конечно. Их очень смущает и возмущает одновременно то, что Россия отказывается сойти за стол переговоров по поводу статуса Крыма и Донбасса.
Так.
Это блокирующий пакет. Это блокирующий пакет, потому что ясно, что если Украина будет статус поднимать, то за стол переговоров не сядут.
Ну, тогда получается, Андрей Иванович, я прошу прощения, эти переговоры, в принципе, никогда, наверное, не состоятся в ближайшее время, потому что Украина, я прошу прощения, со своей стороны требует от Российской Федерации, чтобы она что-то сказала по Донбассу или по Крыму, но Российская Федерация свое сказала по поводу Донбасса, пожалуйста, есть Минские договоренности, но ВОЗ она не там. И при чем здесь Российская Федерация, спрашивается?
Ну, на самом деле, понимаете, мы живем в разных цивилизациях практически, в разных реальностях.
Получается,
так,
да.
Я понимаю так, что встреча Зеленский-Путин будет. Будет. И она будет, знаете, идти на такой волне, такой, знаете, своеобразной недомолвок, когда и тому подобное. То есть, допустим, Украина не поднимает официально в повестке вопрос Крыма-Донбасса, но ничего не мешает Зеленскому об этом поговорить с Путиным, что называется, тет-а-тет, да еще с подключением экрана. И этого уже хватит для Украины. Вот, вот какой нюанс. Они такие вещи мастера большие делают. То есть это другой подход. Уж мы-то русских-то дурачков-то обманем. Вот так воспринимается. Да? То есть вот эти моменты надо учитывать. А что, мы рот закроем Зеленскому? Там и Путин поднимется со стола и уйдет? Он человек вежливый. Питерской культуры, он останется сидеть там. То есть эти моменты надо учить. Так что я думаю, что, скорее всего, разговор будет, нам надо прекратить вот это вот противостояние, оно бьет, это санкции, оно бьет по нашему имиджу. Это та вот, тот вход, черный вход, который постоянно врывается в наш рынок политический, всевозможные антиинства. Вот в чем проблема. Украинская дыра. Поэтому мы тоже заинтересованы.
Понятно, заинтересованы, но когда речь идет о взаимной заинтересованности, кто-то, наверное, должен сделать первый шаг. И вот Российская Федерация делает, предлагает 12 шагов по этому, ну, по этому пути.
Ну, готовы сделать, чем-то там, так далее. Я считаю, что вообще-то вот та вторая позиция снятия всех ограничений в торговле, это уже огромный шаг наш. Огромный так. Шаг. Надо учитывать, что мы имеем товары украинские в нашем рынке. Они идут через Белоруссию. Меняют там этого, все эти вот
этикетки. Шильдик.
Да, шильдик, да. Это, да, да. Это, кстати, знаете вы это слово, это не русское слово. Это на Украине, на Беларуси. Шильдики. Молодец, Екатерина. Значит, и вот тогда получается, вроде как белорусский, допустим, там вот, вы помните, была ситуация с мясом, который приходил с Украины, там и так далее. В общем-то, то есть для них это больше выгода. Это хорошая уступка, на это можно уже работать. Вот. Ну, посмотрим.
Но здесь просто, смотрите, все-таки любопытный момент. Я нашим слушателям просто поясню, вот про эти 12 потенциальных решений, почти все они касаются двусторонних отношений, и вот, допустим, торговля. Сейчас уровень торговли между Россией и Украиной не такой, естественно, как был хотя бы там 8-10 лет назад, сейчас 10 миллиардов долларов, это мало по сравнению с тем, как было. Но в этой связи, вот Российская Федерация предлагает, и с вашей точки зрения, а Украина делает что? Ведь для Зеленского, наверное, может быть, даже и он испытывает какое-то желание переговорить с Владимиром Путиным, но у него тоже есть определенные, ну, наверное, политические риски, потому что как только он пойдет, наверное, на контакт, ему скажут, ты пошел с русскими разговаривать, ну, там начнется атака националистов и так далее и тому подобное. То есть не получается ли, что Зеленский в этом отношении находится в позиции цукцванга?
Как мне это вам показать наглядно? Вот как назло, под рукой ничего такого нету. Ну, представьте себе, что это батарейка.
Так.
У нее есть плюсы и минусы. Вы должны как-то привыкнуть к этому. Я вот студенту объясняю всегда, что политические решения всегда имеют плюсы и минусы. Вот в данный момент Зеленскому выгодно встречаться с Путиным. Это вводит его на какой-то, выводит его состояние, такой, знаете, вот замкнутой политической системы. Такой отгрызок такой вот Европы, который рвет, вот, вот, прыгает через забор, возьмите меня. Такая, знаете, лающая собачка такая вот, пустите меня во двор. А тут соседний двор, который враждебный, воспринимает его совершенно серьезно, на одном уровне. Его статус поднимается. Он интересен сразу становится Европе, он поговорил с Путиным, он серьезный человек для США. То есть мы не знаем, какую политику занимает Байден в отношении Украины, мы так и не поняли до конца ее. Он заявку делает, что у него есть своя политика с Москвой, это учтите мое мнение. С другой стороны, конечно, часть электората, часть политических клубов на Украине, говорит, предатель, пошел к Путину, врагу Украины, там, знаете, чуть не учебники пишут, столько. В общем-то, кстати, Миша Сталин говорит по поводу России, русского народа, что он враг Украины. А вот Путин – это просто классический враг. Вот, то есть это поднимется, естественно, крик. Но в данный момент эти люди, эти политические силы менее значимы на политическом ринге Украины. То есть это, знаете, пройти между каплей дождя.
Ему, понятно.
Это выгодно. В общем-то, напоминаю, это несколько напоминаю ситуацию 19-го года. Вы помните, когда там побеждал Зеленский, и там был главный тезис, что он установит мир?
Но это было в его предвыборной кампании, да.
Да, это голосовали. И вот не очень умные наши некоторые ток-шоу телевизионные, эти полгода по этой теме прыгали. Не понимая одного, что этот мир должен быть на украинских условиях. То есть при капитуляции практически должно быть. Вот он получит власть, это вопрос решит. Это характерно для лимитрофных стран, слаборазвитой политической культуры. Знаете, вот придет какой-то гений, и все вопросы решит. Так что пока выгодно.
Ага. Но насколько, с вашей точки зрения, все-таки здесь офис Зеленского самостоятелен в принятии решений? То есть взвесить, наверняка есть советники, естественно, по экономической политике, по национальной, неважно, им нужно взвесить. Но мы привыкли в Российской Федерации рассуждать как? Вот есть Украина, Украина – сателлит Соединенных Штатов Америки, соответственно, что в Вашингтоне скажет, то и Зеленский будет здесь. Насколько все-таки, с вашей точки зрения, релевантно это утверждение, которое бытует в российских средствах массовой информации, когда мы пытаемся понять, а как он может действовать? Он будет действовать, что ему скажут из Вашингтона, или все-таки он будет действовать так, как, ну, прежде всего, выгодно ему, потому что, ну, такая ситуация?
Ну, это очень хороший вопрос. У меня аспирант диссертацию об этом пишет. Насколько можно считать Украину протекторатом США? Именно США, потому что там таки чувствуется американский след, и посольство, и везде, и кадровая политика все утверждается, не скрывается, утверждается американцами, так сказать, посольством. И там постоянно сидят в этом посольстве. Я вам скажу так, очень все это похоже в взаимоотношениях Вашингтона и Киева, как вот были взаимоотношения в советское время между Москвой и Киевом. Да.
Как интересно. Странно, а какие аспекты, да, просто перечислите, чтобы
я
понимать.
Эта система столкнулась не в советское время, когда занимался Польшей. Меня поражало то, что поляки, которые выступают вроде такого, знаете, вот верные слуги американцев в Восточной Европе, вот прямо твердые, всегда старались, получая все, сказать, пирожки этого американского бюджета в данном случае, как вот такой верный союзник, внутри НАТО, внутри Евросоюза, американский. Всегда рядышком выстраивали отдельную политику за американский счет, свою, национальную. Не всегда коррелирующую с американским курсом. Это было в отношении Литвы, там, Беларуси, даже той же Украины, которая еще была до Майданной. Вот сейчас это повторяется на украинском формате. То есть они все равно выкручивают американцам руки. Они вылазят, как, знаете, сено из мешка. Кто-то не запихивает, как угодно. То есть у них все равно свои интересы есть. Это очень важно. На самом деле, интересы, национальные интересы Украины не очень-то близки евроатлантическому, сказать, версии. Далековато. А с Россией важнее. Это первое. А второе, если бы мы так считали, мы, кто дал разрешение Зеленскому идти на саммит с Путиным? Правильный вопрос, понимаете, что вы?
Ну, например, да. Будет ли он, скажем так, будет ли он спрашивать этого разрешения?
После Женевы, 16 июня, встреча Байдена и Путина, дорога открыта. Байдену уж можно. Знаете, то есть вы скажете, а этого типа вот как нельзя. Не получится, потому что опять возвращаем в Данске нашу политическую батарейку. Это беспроигрышный вариант. Он пробивает какую-то тему украинскую в торговле, в торге с Путиным. Молодец.
Андрей Иванович, да. Он не пробивает. Да, Россия, я понимаю. Да, я понимаю, но здесь даже если, например, на Украине вот Зеленский принимает такое решение, ему это с политической точки зрения выгодно, но мы понимаем, что политика, она все-таки, эта штука многосторонняя, то есть там есть заинтересанты, которые, внутри Украины, мы говорим, внутри Украины есть заинтересанты, которые говорят, что невыгодно идти хотя бы не то, что на сближение с Российской Федерацией, а просто хотя бы встретиться на уровне каких-нибудь замов, каких-нибудь министерств, вот так. А вы другие что, говорят, нет, вы, надо.
Сейчас нет такого. Сейчас такого нет. Зеленский вступает на выборную борьбу. Когда-то, вспоминая, когда он только избрался, он сказал, что он будет избираться на второй срок. Уже, знаете, какая-то такая традиция получалась. Порошенко один срок, Зеленский один срок. Сейчас явно он молчит. Ну, судя по всем действиям, вот снятие Разумкова и так далее, он явно идет на второй срок. И в данный момент, вот российская тема важна. Да еще преддверие зимы, которые там идут лютые ужасы. Я смотрю их там, эти ток-шоу, там это просто вот за сердце хвататься можно. В общем-то, я думаю, что, наверное, к декабрю вся Украина будет все многоэтажные дома с этими в окошках будут трубы трачать.
Ну, Андрей Иванович, подождите, вы говорите про предвыборную борьбу, но ведь мы видим на примере той предвыборной кампании, которая была у Зеленского, много можно обещать, естественно, чтобы получить голоса на выборах. Но потом наступает рутина. Потом приходят консультанты, потом приходят заинтересанты, потом приходят субъекты политические.
Евгения, ко мне на курс, на первый курс ко мне учиться.
Зачем? Я уже свое отучила, спасибо большое.
Почему, понимаете?
Давайте.
Обратите внимание, Порошенко, вот если позицию Украины смотреть, сделал немало. Он установил войну.
Так.
Он сохранил, в общем-то, дальше начала рушиться Украина по кускам. Вот. Более-менее Украина пережила все эти зимы. Вы помните, как мы наши телеграм-канале показывали замерзающие, там, орел там замерзающий и так далее? Пережила. В общем, и тем не менее, он немало и обещал и так далее, тем не менее он получил протестное голосование. Протестное. То есть, кто угодно, дворник там, не знаю, там, сапожник там, клоун, а клоун избран. В общем-то, любой, только не он. Понимаете, второй раз... Венечка, второй раз на протестном голосовании оно будет обращено против него. Вы скажете, откуда протестное голосование? Общее недовольство уровень высокий. Понимаете, они явно будут голосовать тоже в протестном формате.
Это называется голосование можно, подождите, но голосование можно инсталлировать в любом случае, но голосование можно рассматривать как, ну, какую-то декорацию, потому что все равно политику вершат, но простите, не те люди, которые приходят на Украине на избирательные участки. Ну так можно сказать. Или не только они, давайте так, не только они.
Это же народ не понимает. Он говорит, вот избрали, надеялись, прошло там 5 лет, что за ужас. Что мы получили. И все. Он этого боится. Он знает, что такое протестное голосование. Понимает. Второй раз выиграть на протестное голосование, на такого врага. Ой, нет, только нет, побежали обратно к Зеленскому. Вот в чем дело. Поэтому там идет, знаете, свистать всех наверх. Вот. И да, мы понимаем, да, потом, но, знаете, еще есть такой момент, связанный опять-таки, я тут начинаю опять вступать в противоречие, может быть, там, с традицией нашей политической, российской, там, в отношении Украины. На Украине считают голоса. Считают. С проблемами, там подобное, там скандалами, но считают. Какой-то процент гуляет, конечно, в принципе, у нас нет сомнений, что его избрали. Вот чем дело.
Допустим, да, и... хорошо, Андрей Иванович, здесь не спорю, допустим, считают, но на Украине с каждой примерно там 5-8 лет происходят то большие, то маленькие революции. Украина к этому привычна. И почему мы сейчас рассматриваем ту ситуацию, которая там сложилась, что вот, все, отступать больше некуда, а у Зеленского есть вариант только налаживать отношения с Москвой, потому что иначе очередной Майдан. На Украине было много, и что? Страна-то существует.
Сразу скажу, вы это иллюзии таких вот, вот я вот после многих годов, потом после Майдана, второго Майдана, два Майдана. Звонили, говорили, что вот там сейчас Тимошенко насчет Майдана делает, тогда это и подобное. Майдан это сложное мероприятие, очень дорогое, очень организованное. Фактически оппозиция выгрызает территорию и оставит его в центре столицы. Нет. Но, да, там есть кризисное явление, но мы не видим какого-то центра, какой-то общей идеи, которая могла бы вытеснить это в один Майдан загнать. Не получается. Самое главное, давайте скажу откровенно, Зеленский несчастный человек, как политически видит. Он не может найти вот эту вот Украину, такой ворох, такой соломы, где вот надо найти вот ручку, которая позволит открыть люк в счастливое будущее. Он пытается это сделать, что, но не получается. И еще, там, конечно, есть общий синдром усталости. Усталость, я бы сказал, от украинского же государства. Знаете, все ноют, то, что ничего у нас не получается, все падает с рук и так далее и подобное. Это есть такая проблема, это не типичная нация. У них государство столетиями было чужим. В общем-то, и это сказывается вообще на подходе даже к этому. То есть, ну, они совершенно откровенно говорят, что если у нас будут проблемы совсем тяжелые, Россия нас ведь не бросит, просто поразительная вещь. Это поведенческий фактор традиционный. Даже Прибалтике я с этим сталкивался. У нас, ну, Россия же не бросит. Это, вот удивительно, вот, враги России, но она не бросит. Понятно. Это такое, знаете, такое димитрофное детство такое. Нам это непонятно. Вот нам непонятно. Я вот такой момент расскажу. Это психология такая у людей. В Стамбуле сидим, приходит делегация украинских экспертов. Это 19-й год. Человек, который сидит против меня, он немножко даже старше. В общем-то, был послом Украины и так далее, образованный. Образование советское, советский университет. И он начинает говорить, вы что, понимаете, что вы говорите, что вы выдвигаетесь? У нас тут эсминец заходит, американский с Черноморья. Кстати, американский эсминец! Я смотрю на больного. Понимаете, это я, Россия вообще напоминает ядерная страна. Что нам нужно сделать, этот американский эсминец? Он к нам близко не подойдет. А
понятно.
Им,
видите,
все, это какая-то вот сакральность какая-то, знаете, икона, американский эсминец.
Андрей Иванович, хорошо, поняла, но давайте рассмотрим тогда с точки зрения выгодно-невыгодно для России идти, ну, по крайней мере, предлагать какие-то шаги, чтобы с Украины начать хотя бы разговаривать, чтобы с Россией, с Украиной начали разговаривать не криком, а как-то конструктивно, потому что в течение 7 лет и российское общество привычно тому, и российские политики тоже привычны тому, чтобы говорить, соседняя страна вот-вот развалится, там враждебный режим, там нацисты, националисты, России ненавидят, в общем-то, и там по Донбассу стреляют и так далее и тому подобное. Но когда мы видим предложение по тем шагам, которые существуют, с вашей точки зрения, а как нужно работать тогда с общественным мнением?
Ну, это проблема, потому что мы ведь, в принципе, общественное мнение настроили против Украины. Мы над ней смеемся, издеваемся, там, так далее, в общем-то. Но там-то люди-то живут. Дороги строят, кстати. Дорого строят. В общем-то, живут, экономика как-то живет. Не так, как хотелось бы, может быть. Но, в общем-то, и отток населения немножко сократился даже. То есть, как-то сам народ все время выживает. Он, так сказать, боится за это. А мы как-то все-таки ведем то, что это сейчас они развалится и так далее. Не, режим не снесен. Ну, вот один мой хороший знакомый, считаю, даже в наших отношениях, он с Украины приехал 27 лет назад, и только помню, несколько лет подряд он говорил во всех ток-шоу, во всех этих интервью, полгода и режим пойдет. Полгода и режим пойдет, но режим как-то не падает. А больше того, еще происходят выборы. И там еще выбирают те, которые, ну, скажем, сложные для нас, тот же Зеленский. Порошенко, кстати, было позже. Вот, то есть страна живет. И надо как-то, видимо, поворачиваться к тому, что это другая страна, это другой. Но мы же как держим ситуацию, что это единый народ. Вот народ единый, мы единый народ, тогда и тому подобное. Ну что в этом плане сказать? Я как-то уже рассказывал.
Понятно, но чтобы была почва, скажем так, вот сейчас получается такой, знаете, режим пустыни Сахары. Да. Но в публичном поле. И вот есть как будто бы один президент Украины, я имею в виду, который за всю Украину, наверное, решит, что да, я пойду разговаривать с президентом. Он, президентом России, он на себя возьмет чудовищную ответственность, потому что понятно, какие для него, например, политические риски происходят. Вот. С другой стороны, с вашей точки зрения, все-таки настроена ли украинская общественность разговаривать с Российской Федерацией? Потому что пророссийских политиков там не осталось, их нету. А значит, ну, получается, что то не было, не было, не было никого, и вот тут Зеленский.
Вот, Евгений, вот просто вот бьете меня просто там. Вот просто бьете.
Я не нарочно и не больно.
Вы правильно ставите вопрос. Ну, как вам объяснить? Ну, мы для них не существуем. Это очень брутально, я говорю, жестко говорю. Если только они пойдут с нами на переговоры, только в том плане, если мы пойдем на уступки колоссальные. Колоссальные. Ведь обратите внимание, вот как-то затушевывается. Вот разговор Украины о Северном потоке 2.
Три секунды. Давайте здесь точку запятую ставим. Разговор Украины про Северный поток 2. Про газ тоже поговорим. Вопросы от слушателей тоже примем. Это программа «Умные парни». У нас Андрей Суздальцев, политолог. Пока новости будем. Сейчас попробуем что-нибудь со звуком сделать.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни», 15:36, столица, у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте, Андрей Суздальцев с нами. Говорим сегодня про то, что происходит на Украине, говорим про то, что сегодня происходит в Белоруссии и, в частности, естественно, в контексте того, каковы российско-украинские, российско-белорусские отношения. Да, Андрей Иванович, точку с запятой мы с вами поставили по вопросу «Северного потока-2» и вообще вот газового кризиса, который сейчас разворачивается в Европейском Союзе, так или иначе, пока касательно задевает, конечно же, Украину, потому что Украина, насколько мы понимаем, пытается, ну, политически, видимо, каким-то образом воздействовать или просить Брюссель воздействовать на Российскую Федерацию, чтобы никто, видимо, в Европе не замерз, прежде всего, и сама Украина. Это к вопросу коммуникации.
Конечно. Нет, все не так. Я вот, мы говорили о менталитете, да, вот почему такая вот историческая ситуация с газопроводом. Ну, понимаете, ведь доходит до анекдота. Ну, допустим, вот Россия поставляет там с Дальнего Востока рыбу в Китай. Ну, тогда, по идее, Украина должна вот исходить вот из такой традиции, как газопровод, потребовать себе какую-то долю от этой торговли. Ну, и, допустим, вот мы вывозим там что-то еще, там, оружие, да, вот, оно тоже дайте вот и нам. Да, вы меня слышите, да? Алло, вы меня слышите? Алло, вы меня слышите?
Да, да? Сейчас слышу, да.
То есть, понимаете, то есть это подход к нам. То есть вот то, что принадлежит России, на самом деле, они вот даже себе это отказывать не могут, она вот украинская. Понимаете, вот как они смеют русские обойти Украину? Вот это смысл-то. Вот. Как это жить тогда, когда вот так лезут через Украину, мы не можем сюда щипнуть, тогда и тому подобное. Россия рубит лес. Казалось бы, почему без Украины? Нет, и Украина здесь играет свою роль, значит, тогда и Украине надо отдать. Мы это знакомы, нам знакомы это по Центральноазиатским республикам, по Белоруссии, что какие-то стоящие, что дайте компенсации, компенсации дайте. Это психология и менталитет, то есть это если российская, то и наша тоже. Вот. А тут такой вот подход, что вот мы всем что-то обязаны. Вот. И в данном случае, видите, как они подвязали прекращение транзита вражеского газа через Украину, это означает, так сказать, выпадение вопроса безопасности. Потому что, мол, если не будет поставляться газ через Украину, значит, Россия обязательно нападет на Украину, потому что Украина будет не нужна, вот и так далее. Непонятно просто, но, допустим, мы напали. Что нам мешает газопровод запустить? Ну, что мешает? Ничего не мешает. Ну, такие вот наивные эти вещи такого рода. Ну, на самом деле, выживание. Это просто политика выживания за чужой счет.
Несколько сообщений от наших слушателей. Ходят слухи, что на Украине будут досрочные выборы, Григорий говорит. Слухи или
нет.
Факты?
Нет. Это, там постоянно об этом говорят, разные силы и так далее. Там очень бурная политическая жизнь. Никаких факторов такого нету, будет все до конца жить.
Михаил говорит, надо было договариваться между Порошенко, который представлял Запад, и Медведчуком, представляющим Восток, и не отдавать страну Коломойскому.
Я бы попросил бы очень внимательно отнестись к вот этой вот группе политических лидеров, объединенных в эту платформу вот «За жизнь» там, и так далее, формально пророссийскую. Я хотел бы сказать, что это вариант правых сил, допустим, Молдовы и президента Дадона. В общем, на самом деле эти люди работают только на себя. И вот понятно, что нам нравится, что Медведчук говорит о том, что надо быть с Россией, надо иметь контакты, надо иметь интересы. Но там, прежде всего, коммерческие интересы. Мы это поддерживаем. Потому что нам нужны какое-то отношение с соседями, не вражеские. Но рассчитывать на то, что это люди, как можно сказать, пророссийские и так далее, нет. Это была бы ошибка. Надо... Там есть много к ним вопросов даже со стороны России. Это тяжелая тема.
Есть еще одна тема, тоже непростая, это взаимоотношения России и Беларуси. Лукашенко и Путин поговорили по телефону. Телефонный разговор произошел спустя не такое длительное время после того, как президенты двух стран лично встретились в Москве. Что сейчас обсудили? Текущие вопросы в развитии белорусско-российских отношений, ход дальнейшей реализации договоренности в сфере экономической интеграции, подготовку предстоящих саммитов ЕАЭС СНГ 14-15 октября в Минске, заседание Высшего Госсовета Союзного государства государства в ноябре. Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал крепкого здоровья, успехов в осуществлении намеченных планов. Это вот те новости, которые нам сейчас выдают по факту прошедших телефонных переговоров. Все-таки этот телефонный переговор, этот телефонный разговор происходит еще в контексте того, что значит, задержан журналист. А «Комсомольская правда» уже ушла из Беларуси, сказала, что больше там работать не будет. Журналист задержан. В Москве, ну, по крайней мере, в Российской Федерации, в общественном поле возникло такое. Лукашенко просит денег, Москва дает, а потом Лукашенко, в общем-то, еще делает так, что задерживает журналиста, который написал заметку, и теперь ему грозит уголовное дело, вывозит его аж из Москвы, и возникает вопрос все-таки, а что это такое? Что это за взаимоотношения? Все-таки стоит ли ситуацию с журналистам Можейко рассматривать в контексте российско-белорусских отношений?
Ну, я полностью согласен в данном случае с позицией Кремля. Не всегда это бывает, кстати говоря, со мной. Вот, в данном случае это действительно белорусское издание, зарегистрировано в Беларуси, «Комсомольская правда» Беларуси. Журналист является гражданином Беларуси. Это не решает там эти проблемы в своем информационном, политическом поле. Но я скажу только то, что вот люди, которые писали в поддержку вот этого человека, который погиб в этой страшной трагедии на улице Кубовского в Минске, где были погибли два человека, хозяин квартиры и вломившийся к ним сотрудник КГБ. Вот этих, кто вот возмущался этим взломом, 200 человек их арестовали. То есть такая зачистка, такая, 200 человек. Они получат 3, 4, 5, 8 лет тюрьмы сразу. То есть там режим так работает. Значит, на самом деле, что нас волнует? Это связано с беседой Путина и Лукашенко. Мы да. идем на утверждение 28 союзных программ. Одна из программ этих касается единого информационного поля. В России есть информационные ресурсы, которые полностью работают на Лукашенко, даже не на Беларуси. Те каналы телевизионных, газеты там и так далее, есть лобби белорусское, очень сильно активное. Вот. С другой стороны, в Беларуси ничего нету на информационном поле из России. Ничего. Вот «Комсомольская правда» Беларуси была самая популярная, и она в сумме была популярнее все издания правительственные. Она исчезла, это последнее. Другие альтернативные средства массовой информации ликвидированы. Телевизионные каналы, которые там транслируются, это белорусские каналы, они мутанты. То есть их насыщают информацией белорусской, они идут час позже, когда идут с Москвы, вот канал, час позже. Так что зачистка, убирается все, касающееся Беларуси. От меня неоднократно вылезали. И идет уже своя белорусская тема. Они просто берут наш контент и насыщают его для себя. То есть там русско-российского ничего нет. И как нам тогда объединять это информационное пространство, они понимают как то, что это раскрыть российское для них. Это односторонний подход. Вот. Так что это серьезная тема. Значит, она касается, конечно, вот какая Белоруссия после августа 2020 года.
Но с вашей точки зрения, вот эти 28 карт, наш слушатель, сейчас я даже скажу, кто написал, сколько десятилетий ДВ пишут, будем интегрироваться по 28 дорожным картам, подписанным недавно, но подробностей по ним нету, и мы знаем, что ну там с 2000-х годов их разрабатывали, сейчас вроде бы даже они есть, но кто мешает, если 20 лет их разрабатывали, 20 лет их внедрять, а там непонятно, что дальше будет.
Ну вы поймите, что в этом заинтересована белорусская сторона. За эту вот интеграцию, как мы вот рассказываем, несколько поколений выросло политиков и российских и белорусских, которые говорят о российской и белорусской интеграции, а ее ведь нет. И реально нету. Значит, этого Можейко пример того, что вот, нет у нас единого ничего. Зато есть помощь финансовая, 137 миллиардов долларов по текущему году за 20 лет в Беларуси убито, и все, мы ни деньги не вернем. Поэтому, конечно, мы заинтересованы, что какая-то интеграция началась. И тут надо поддержать Путина. Я ярый сторонник российско-белорусской интеграции. Но не такой, когда мы превращаемся в донора, дойную корову. А двигов нет. Ну, вопрос, человек, который написал вот этот вопрос. Давайте скажем формулами, которые уже мы понятно знаем. Интеграция и Лукашенко – понятия несовместимые. Если мы хотим интеграцию с Россией, мы, Беларусь, это не Лукашенко, это не к нему. Вот, поэтому, это, знаете, это плёт и пламень, что называется. То есть, если мы подписываем такие программы, скорее всего, их подпишут. Но ведь их надо выполнять с двух сторон. Белорусская сторона выполнять их не будет. Она будет требовать деньги, деньги и деньги. В общем-то, как с этим поступить? Как добиться, то что действительно эти вот союзные программы очень полезные. Они нужны самой Белоруссии. Эта экономическая интеграция, она мгновенно с нашей поддержкой выводится на развитую рыночную экономику. Люди мучаются, страны другие, а тут вот за наш счет вот получите подарок, что называется.
Но вот если можно рассуждать в контексте того, что у Лукашенко перед Москвой должок, все-таки должок. С вашей точки зрения, он что, после вот этого года, который был в Белоруссии, и тех сотрясений, потрясений, которые тоже были в Белоруссии, он не активизируется? То есть он вроде бы освоился, вроде бы успокоилась ситуация более-менее, он взял все в свои руки, и все, и можно, да, подписать карты, но как их продвигать, как их принимать, при каких условиях, это может быть когда-нибудь потом, когда получится.
Это десятки лет опять пройдут, да. Значит, насчет того, что он успокоился и так далее, он не успокоился. Видите, 200 только арестованных только после подписи в интернете. 200 с длинными сроками. Там гражданская война. В общем-то, она никуда не делась. Она может отсидеться за печкой там, и так далее, но надежды там нет. Откуда вот без книг информации белорусской пропаганды, что мы с Россией, мы за Россию, это мы за Россию убиваем собственный белорусский народ. Понимаете, как подается? То есть мы палачи белорусского народа, получаемся. Они прячутся за нашу спину. Мы должны защищать их. Там вопрос только власти. Он подпишет все, что угодно. Согласен. Но ничего поняться не будет. А когда мы потребуем выполнения, нам скажут, а вот видите, подполье, здесь вот страшная Польша нападет и так далее. Мы сейчас некогда дать еще деньги. Это ведь продолжается 20 с лишним лет. Поэтому я говорю, или Лукашенко, или интеграция.
Андрей Иванович, ну подождите, но если бы все было так линейно, ну вряд ли бы Лукашенко смог так долго у власти находиться. Ну а как будто бы раньше не было арестов. Или действительно вот эти вот аресты, которые сейчас есть, и 136, если я не ошибаюсь, в Беларуси задержали 136 человек, да, за комментарии о погибшем сотруднике КГБ, как бы такого не было. Ну уже больше.
Было. 42 тысячи человек прошли через, 42 тысячи прошло через белорусские тюрьмы. Это все равно, если в России 2 миллиона запихали. Понимаете? Ведь вы не забывайте, что 16 августа митинги в центре Минска было от 300 до 500 тысяч человек. Это четвертая часть населения столицы. Это каждая семья послана. Он же все это знает. Знаете? Вот поэтому они за Россию стали вдруг сразу. Резко за Россию стали. Потому что и вот они натравливают этот народ на Россию. Но для, вы понимаете, какая беда? Тяжелая беда. Вот это достижение Лукашенко. Понимание белорусского народа, интеграция – это Лукашенко. Поэтому не будет интеграции. Вот я вам говорю, можете записать здесь и посмотреть. Будет много фанфар, будет много песен и так далее. Но интеграция, в данном случае, мы прозевали Лукашенко.
Прозевали? В какой момент?
Прозевали. Это надо было делать сразу в 90-е годы.
Подождите, а кто должен был делать это в 90-е? Александр Григорьевич Лукашенко как раз и хотел очень это сделать в 90-е годы. И мы понимаем, ну, по крайней мере, ходят слухи, ради чего он хотел этой интеграции. Но подождите, это сейчас уже с 90-ми годами сравнивать нельзя.
Прекрасно знали. Но надо же было это решать политически, политическими технологиями. Есть же народы, а есть лидеры, которые хотят еще и в другом государстве сесть на трон. В общем-то, надо же было как-то лавировать в этой ситуации. А так вот полагаться, ну, это тоже наш подход. Вот лидер, вот он все решает. Не так. Вот в данном случае получается, что вот интеграция, он подписывает, начинаются вопли, начинаются крики там в Белоруссии. Дайте деньги.
Нет, подождите, вы говорите крики в Беларуси. Я пытаюсь понять, так все-таки Лукашенко опирается на общественное мнение или не опирается, или опирается в тот момент, когда ему это удобно?
Вот и поймали, интеграцию как... Да, поймали. Он использует все. Он, допустим, ну, давайте так, сначала главного. За год рейтинг минский, а Минск, вся власть решается в Минске. Это мегаполис, единственный белорусский. 15% его рейтинг. По республике 25-30.
Так там это опрос прослойка. Не проводится, запрещено уже опрос проводить. Откуда у вас такие цифры?
Мы проводим, где телефон информации и так далее. Не волнуйтесь, невозможно закрыть все. Что, ну, давайте воздух закроем, платите, платите за воздух, там, как это, принц Лимон. Все можно узнавать, надо только заниматься этим. Так вот, понимаете, какая беда? Вот такой рейтинг, в общем-то, ну, я вам приведу маленький пример, вот даже не с интеграцией. Помните, стоял вопрос 2015 года о нашей базе? В общем-то, Лукашенко соглашался, потом отказался, когда сейчас бурное выяснение отношений. Тут же в центре Минска совершенно официально, в поддержке милиции, появились оппозиционные пикеты против российской базы на нашей родной земле. Все. Вот народ вышел, он показывал это вот в Москве, что, видите, народ против. Так и здесь получается. Вот давайте решать вот проблемы, там, так сказать, союзные программы. А ну, вот народ против. Больше,
но...
я скажу.
Понятно, тогда назад, другой... Да. Андрей Иванович, другой момент тогда. Смотрите, в свое время официальный Минск довольно серьезно зачистил политическое поле, и, как выяснилось, там не осталось никаких-то политиков пророссийски настроенных. Единственное, называют господин Бабарик, который сейчас в тюрьме сидит. Вот, и, соответственно, по прессе мы тоже с вами обсудили. Но при этом развивались восточноевропейские НКО, значит, в Польшу по обмену студенты ездили. То есть это направление в Беларуси очень активно. И вот теперь, с вашей точки зрения, если для Лукашенко он воспринимает это как угрозу для себя, удается ли ему вычищать вот с этой стороны уже поле? Ну, то есть тогда он останется совсем один. Нет пророссийских политиков, но не останется и прозападных политиков. Тихановскую не считаем, она за границей находится.
Вы рассказали сценарий классического авторитарного режима. Он не должен быть один. И он там зачищен, еще сейчас западная позиция зачищена. Макеев, очень известный, это дорожка к западу. Ну, это только дорожка, это калитка. Хотя он когда-то мечтал занять место президента. В общем-то, быть вторым президентом Беларуси. Но ему, естественно, не дадут. Вы поймите, там раскол. Вот нельзя сказать, что вот одни Лукашенко там морочат голову целого народа. Нет. Там есть прослойка, которая за него. Это социальная такая
есть.
Группа, она вот, да, есть. Она такая постсоветская, их ябальцами называют. Они, знаешь, такие вот грубо, брутальные, она так называют, трудовая Беларусь и иждивенческая Беларусь. Вот Беларусь иждивенческая, это его. Это вот номенклатура, аристократия хозяйственная, которая живет на подачках, дотациях и так далее. В общем-то, им все, им хорошо. Они сидели где-то глуши, там, в какой-то деревне, а Лукашенко, батька, перевел его в Минск, дал пост какой-то в исполкоме, там, квартиру дал и так далее. Они за него. Они за любое напишут данные любых избирательных участках. Это целая категория. Он создал это весь.
Смотрите, но Лукашенко создал еще, да, но Лукашенко создал еще имидж, и он сохраняется у российской публики. Смотрите, 300-е нам пишут. Значит, интеграция – это про разграбление Беларуси. Такая интеграция белорусам не нужна. Руки прочь от Беларуси. Лукашенко – хозяйственник, созидатель, а не разрушитель. Это мнение российской аудитории, Лукашенко.
Это старое повторение мифа 18 века.
Когда тогда не было, если говорить, что Лукашенко, подождите.
Да. Что там где-то есть, там святая страна, где все там хорошо и так далее. Так и у нас здесь. Вот где-то за Бугром есть такая страна, по-русски разговаривают, справедливый датчик, созидатель. Что он там созидал? 137 миллиардов долларов. Я скажу, что он созидал. Ни одного завода не открылось нового, новых технологий. Зато 18 резиденций, авиапарк.
IT-кластеры, подождите, IT-кластеры.
Какие кластеры?
IT-кластеры.
На одно здание. Работает на заказах зарубежных, конечно.
Ну так нет, подождите, есть такая возможность. Он же дал эту возможность, вот в чем дело.
Ну он таки забрал ее, когда захотел. И народ туда побежал.
Это другой разговор. Это Андрей Иванович.
Мало, это не умер. Ну у нас такой кластер есть, ну что теперь? А вы знаете, что они не побежали в Россию, эти вот программисты? Оказывается, у нас есть свой собственный рынок заказов, и у меня это не вписывается. Так что не надо, знаете, это вот такие легенды там и так далее. 700 тысяч белорусов работают в России. 700 тысяч. Мы там не работаем. А что ж такое хорошо, так весело? И что ж там грабить-то? Вот скажите мне, что ж там грабить-то? Побегу пограблю. Я вот не знаю.
Спасибо большое, Андрей Иванович. Да, нам нужно завершать программу. У нас дали рубрика. Андрей Суздальцев был с нами, политолог. Приходите к нам еще, думаю, уже в офлайне мы с вами поговорим. Это была программа «Умные парни». У микрофона была Евгения Волгина. Я с вами прощаюсь. До завтра в программе «Револьвер». Встретимся. Далее у нас рубрика, потом новости, потом Юрий Буткин. Всем приятного вечера.